Разбор полета.
21:05. Добрый вечер. Здравствуйте. Это «Разбор полета». Программа о людях и решениях, которые они принимают в своей жизни. Проведут ее Марина Максимова и Станислав Крючков. А в гостях у нас сегодня политик и общественный деятель Владимир Милов. Владимир, приветствую.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сразу напомню о наших эфирных координатах. Вы можете отправлять СМС с вопросами и репликами в адрес гостя. Плюс 7-985-970-45-45. Сообщение в эфир, используя традиционные средства связи. Ну и уже работает трансляция на YouTube, где вы тоже можете присоединяться к нашему чату. Не ломая традицию, да, Марина, да, Владимир, мы с вопроса начинаем обычно о самом сложном жизненном решении, жизненном выборе. Ответственном, радикальном, каком бы то ни было.
Да я даже не знаю, честно говоря, это уже для меня такой рутиной стало, принимать какие-то достаточно сложные решения, да, которые влияют на мою жизнь серьезно и на окружающих. Я с 26 лет на руководящих должностях работал и работал в такой серьезной сфере. Я регулировал вот эти самые все злые могущественные монополии, которые у всех на слуху, да, регулировал им тарифы, они хотели повышать, а я попытался мешать им это делать, да. И, собственно говоря, я не знаю, я уже привык к тому, что все время приходится какой-то сложный выбор делать, сложные решения принимать. Я не знаю, честно говоря, вот вы меня немножко поставили в тупик, потому что какую-то одну такую историю я выбрать вряд ли смогу.
Но вот то, что ломало вас наиболее жестким образом, было тяжело воспринимаемо эмоционально, ментально, как-то еще?
Вы знаете, тяжело воспринимаются для меня в жизни, ну, во-первых, потери родных, близких, но это не с моими решениями связано. У меня родители оба давно уже ушли из жизни. Да? Тяжело воспринимается ситуация в стране. И, честно говоря, очень давно я был один из таких первых голосов в свое время критических в адрес Путина, достаточно серьезных еще с начала нулевых годов, когда из правительства ушел. Вот это все тяжело. Мне лично принимать какие-то решения не тяжело, потому что, ну, если хотите, там я за много лет научился это делать, я взвешиваю последствия и понимаю, что если что-то пойдет не так, то я несу ответственность и, в общем-то, ругаться не на кого. И, кстати, всем рекомендую примерно так же смотреть на вещи, да, то есть все делают ошибки, это не страшно, важно сделать выводы, важно понимать, что ты виноват в каких-то ситуациях, а не какой-то дядя Вася, да, и поэтому, честно сказать, вот вы спрашиваете про мои решения, но у меня с этим, я часто ошибался в жизни, да, но у меня нет с этим проблем, потому что я понимаю, что винить как бы некого, да, скорее...
А как же сожаление? Ведь можно же, если речь идет, не знаю, о покупке, я не знаю, ручки, машины, еще что-то, но это как-то такое материальное все, ведь можно же что-то сделать, какой-то выбор, который потом отыграть назад тоже не получится.
Ну, к сожалению, понимаете, я, честно говоря, научился со временем на вещи смотреть так, что важно то хорошее, что у тебя в жизни было, есть и, надеюсь, будет еще много, да. А если тратить свои силы, нервы, эмоции на то, чтобы там переживать, там, ой, черт возьми, там, я вложился не в те акции и много потерял, да. Ну, просто какой-то кусок себя ты отдаешь совершенно незачем, вместо того, чтобы просто подумать, сделать выводы спокойно и пойти дальше вперед. Поэтому, честно говоря, вот эти все эмоции, я знаю, что вы их с гостями часто обсуждаете, но это как-то вот не мое. Я привык двигаться дальше.
Иммунитет какой-то выработался, да?
Есть,
наверное,
такое, да. Это просто, знаете, вот как рассказывают про, там, как щенка бросить в воду, да, чтобы научить его плавать. У меня просто в очень раннем возрасте складывались вот такие очень серьезные жизненные ситуации, да, которые, там, я не знаю, многие вот сейчас мои ровесники, например, для них была бы огромная головная боль, да, вот. И это меня просто быстро научило. Я уже годам к 30 подошел таким, в принципе, закаленным бойцом.
То есть вы вне эмоций многое воспринимаете, вот сугубо рациональное взвешивание?
Нет, нет, эмоций там масса, просто важно в этих... Я очень эмоциональный человек, да, но просто важно в этих эмоциях не дать себе утонуть.
То есть негатив нужно, умеете отпускать?
Нужно вытащить самое ценное, нужно поработать мозгом, нужно сделать выводы, и самое главное, надо вот все время... Я такой боксерский принцип, да. Я сам бокс не люблю, но очень такая полезная штука. Когда ты вот упал и лежишь, да, а над тобой судья считает до 10, то надо самое главное встать и продолжать. Да? И, честно говоря, я всегда руководствовался вот таким принципом. Поэтому, не, конечно, какое-то время там на эмоции и рефлексию оно всегда уходит, но надо не зацикливаться, иначе ты в этом утонешь.
Это когда есть правила в боксе, когда нужно встать и продолжать. А когда бой идет, и ты знаешь, что правил нет, и тебя ударили, ли ты лег.
Но нужно все равно встать и продолжать. Я сам себе отсчитываю эти 10 секунд.
Хоть у нас и портретная программа, но мне бы хотелось, скажем так, прильнуть к истокам, да, очертить все с высоты птичьего полета. Сегодняшняя Россия вам какой видится, насколько эта картина отличается от той, которую вы для себя рисовали, вот, будучи молодым человеком, на рубеже там 89-90, когда, собственно, все перемены в стране и начинались.
Россия выглядит запутавшейся, заблудившейся, зашедшей куда-то кардинально не туда, и видно, что вот она сама уже понимает, но не знает там из упрямства руководства, из многих, из других факторов, из инерции общества. Вот она не хочет свернуть с этого пути, она не хочет себе признаться, что мы где-то не там находимся, и мы могли бы быть совсем другой страной. Вот я просто практически это знаю, потому что я много был связан с госуправлением, с важными реформами. Я представляю себе, какой страной мы могли бы быть сегодня, если бы мы делали все как надо, а не выстраивали вот эту пресловутую вертикаль власти, у которой единственная главная задача – это обслуживать саму себя. Да? Вот мы этого паразита впустили в дом, и он разъедает все наше общество, всю нашу страну, да, вот это вот все власти чиновников и связанных с ними монополий, а вместо этого мы могли бы быть совсем другой страной, абсолютно открытой, мирной, которую бы все любили, которая бы очень сильно продвинулась вперед и в развитии экономики, и социальных институтов, и была бы сейчас реально, помните, там разговор был про догнать Португалию, мы бы уже перегнали, если бы делали все те важные реформы, про которые 20 лет все умные эксперты талдычат, но власть от них воротит нос. Да, вот это, конечно, вызывает дикое сожаление, то, насколько мы, в принципе, заблудились, даже не только с точки зрения экономики, там, цифр, а просто морально, да, когда ты, собственно говоря, смотришь... Я не смотрю телевизор, но иногда, когда вот это видишь все, да, и вот это все худшие качества в людях, они стараются пробуждать там ненависть, агрессию, да, у них там, я не знаю, герои, это Сталин и так далее. Ну, это, конечно, тяжело на это все смотреть.
А, кстати, вот когда вы говорите «запутались и заблудились», вы в данном случае говорите о властях или вы о людях, а просто обычных россиянах?
Я говорю о стране как едином целом, которое, конечно, включает в себя и государство, и общество. И государство, и общество – это очень разное. Разные вещи, это не одно и то же, да, но они, естественно, соприкасаются каждую минуту, каждую секунду, и на самом деле у них есть некий общий вектор, то есть вот эта власть, она взяла, собственно, за правило эксплуатировать некие инстинкты в обществе, не самые лучшие, да, первое, это вот инерцию и наш такой традиционный принцип «моя хата с краю», да, бросить им какую-то кость, но вот, собственно, контракт Путина с обществом, он так и выглядел, что, типа, давайте-ка вы не лезьте в общественную жизнь и в политику, там папа будет рулить, да, а вместо этого я вам что-то дам. И дал какую-то кость в виде действительно бурного экономического роста и роста благосостояния в первые свои два срока, да, потом это, правда, все закончилось, но инерция, она работает, потому что очень трудно, я это вот сравниваю с атрофией мышц, да, когда вы пару недель полежите на операции, и потом надо встать, это очень тяжело, да, и вот у нас люди отучились давать власти оценку, привыкли к тому, что это какое-то большое начальство, которого надо бояться и лучше не трогать, да, вот эти качества разбудили в людях, это делали сознательно, и это очень важно, почему? Что таким образом удушили инициативу людей. Все успешные страны, они успешные становятся, почему? Потому что они ее высвобождают. И люди занимаются творчеством, работают и обогащают себя и свои семьи и так далее, что-то изобретают, что-то создают, да. Вот так создается успешное общество, а у нас придушили эту инициативу, и у нас вот, к сожалению, общество это купило и стало таким инертным, пассивным и способствовало тому, что вот мы так глобально заблудились.
А лично к вам, когда пришло понимание того, что система, которую выстраивает Путин, устроена таким порочным образом?
Сразу. Я голосовал. Я был чиновником, кстати говоря, и голосовал против него на президентских выборах и не скрывал этого. Я в 2000 году голосовал за Явлинского, хотя уже вот занимал там руководящую должность среднего звена. У меня был такой смешной случай. Я, когда принял этот закон о восстановлении советского гимна, его там всем руководителям подразделений всю эту пачку разослали для ознакомления, ну, как любые законы, которые приходят в копии с оригинала, да, я написал официально, что я отказываюсь с этой дрянью ознакомиться, я, извините, никого не хочу обидеть, да, и там потом наши местные прикомандированные ФСБшники мне устроили разборку на эту тему. Я это понял сразу, но, знаете, вот когда Путин только пришел, это еще не выглядело так фатально. То есть все-таки была другая страна, был очень конкурентный парламент, много фракций, там драки были и так далее. И очень многие правительственные законы отклонялись, например, и телевидение было свободное несколько лет. Да, даже когда НТВ ликвидировали, оставался вот ТВ-6 с Евгением Киселевым. Да еще и уже на втором сроке Путина еще был Парфенов, и на НТВ можно было что-то так и услышать. Да. Поэтому вот тогда не было такого фатализма, что все это предопределено. Но, конечно, признаки уже были очень нехорошие.
Тем не менее, на первом сроке Путина, да, 5 месяцев замминистра энергетики, это 2002 год, приходилось на какие-то компромиссы внутренние идти, или задача, которую вы решали, она не требовала этого?
Нет, конечно, вот у меня как раз была специфика работы в том, что мне нужно было резкие шаги совершать, которые вызывали большое неприятие. Ну, реформы, например, то есть вот есть у вас монополия, она одна творит, что хочет, да, а моя идея, я вот был автором концепции реформы «Газпрома», она предполагала просто разделить «Газпром» на много разных независимых друг от друга конкурирующих компаний. Естественно, «Газпром» там слал письма Путину, что это все разрушает энергетическую безопасность страны. Всю эту монополию сохранили. И вот мы теперь платим слишком много за газ против того, что должны были бы. Да? Это одна из причин, которая сдерживает наше развитие. Но у меня, я как раз был таким тараном, да, то есть я был на острие вот этой борьбы за очень серьезные структурные изменения в энергетических отраслях, и, то есть у меня как раз не было, поэтому вы когда спрашиваете там про сложные решения, да я уже и забыл, честно говоря, эти были сотни этих решений каждый день, да, поэтому, честно говоря, там была еще та жизнь веселая, есть что вспомнить.
Ну, понятно, что вы работали в правительстве Касьянова, тем не менее, не приходилось придушивать, скажем так, вот эту свою вольницу, это свое понимание, это свое отношение к первому лицу, сидящему за стенкой?
Нет, придушивать приходилось, потому что, смотрите, что произошло на первом путинском сроке, это вот такой важный момент. И, кстати, вот тогда казалось, что прям вот не все так плохо, потому что некоторые вещи Путин делал хорошо, как это ни парадоксально прозвучит. Например, он перестал вмешиваться в деятельность правительства и издавать указы по экономическим вопросам вообще. Кстати, первый раз, когда он серьезно снова вмешался, это вот была история с реформой «Газпрома» в 2002 году, когда я из правительства ушел. А так вот первые 3 года, просто дело в том, что при Ельцине была история, когда вот ты сидишь, что-то делаешь, потом бац, читаешь в газетах, что вышел какой-то указ президента по твоей тематике, про который ты ни сном, ни духом, а кто-то ему подсунул. Да? Вот Путин перестал такое делать, поэтому тогда было немножко легче в этом плане, потому что очень многие вопросы по моей сфере решались в правительстве напрямую, и как бы в Кремль не надо было за поклоном ходить, но вектор был уже тогда понятен, чтобы вы понимали атмосферу, тогда это можно было все внутри обсуждать. То есть тогда я вполне открыто, находясь там на руководящих должностях, сначала вот Федеральной энергетической комиссии, потом Минэнерго, я критиковал Путина как президента, и мне ничего за это не было. Вот такая была обстановка. Это сейчас, конечно, людям трудно многим представить.
Сейчас есть такое понятие «системные либералы». Если представить, что вы не ушли в октябре 2002-го, вписались в эту обою, там, прости господи, вступили в ядро, продержались все вот эти 15 лет, забронзовели, вы вообще такую картину себе могли бы?
Вы знаете, а вы можете это себе представить, как это происходит на практике, на примере Дворковича Аркадия, потому что мы с ним примерно одного возраста, он меня там старше месяца на 3, да, и вот мы были с ним 2 самыми молодыми замминистрами, он экономики, а я энергетики, да, и вот я ушел, а он остался, и вот вы примерно, вот чтобы такое получилось из этого, да, вы можете на примере Дворковича посмотреть, и я всегда этот пример привяжу как вот, ну, полный крах, на мой взгляд, то есть человек как раз взял на себя такую миссию остаться внутри и попытаться что-то там изменить, да, но у него не получилось вообще ничего, и в итоге он ушел, ну, в общем, там, если не с позором, то похвастаться нечем и занимается теперь шахматами.
А вы же были, вы стали замминистра, когда вам было 29 лет, правильно?
Да.
Как это чувствуется?
Ну, я уже тогда был, то, что называется, в разогретом состоянии, потому что я стал начальником управления в 26 лет в Федеральной энергетической комиссии, да, и дальше это уже приходит во время еды, да, то есть, когда ты видишь какие-то более широкие горизонты деятельности, да, то есть, недостаточно просто «Газпрому» цены устанавливать, а давайте как бы поменяем там всю структуру отрасли, да, для этого нужны полномочия, поэтому я вот так на это смотрел, то есть, у меня, честно говоря, даже не было такого, что, типа, блин, замминистр, я родитель. родителям привез, приехал это удостоверение показать, вот они чуть не упали в обморок тогда, да. А для меня это как бы было, честно говоря, вот если бы действительно продолжались эти реформы, ну, я тогда думал, что я бы и дальше пошел, то есть это был, в принципе, для меня какой-то внутренний непредел.
А как остальные это воспринимали? Как ваше это, как в правительстве, люди, которые были, да, не знаю, с послушным, с большим списком, да, и по возрасту?
А вы знаете, там были очень разные люди, потому что там вот был блок, к которому я относился, и который действительно занимался серьезными реформами. Ну, вот с приходом Путина его, по сути, возглавил Греф. До этого там были разные другие люди, да. Вот. И в этом блоке ко мне как раз очень хорошо относились все. То есть меня...
Серьезно?
Да, меня считали человеком, который может, как по-английски говорят, get things done, да, то есть добиваться... Ну, по-русски звучит добиваться результата, но это банально звучит, да. А вот мы это формулировали так. И там как раз я был на очень хорошем счету среди этих людей. Конечно, меня ненавидели вот два типа людей, которые там преобладали количественно. Это вот остатки бывшей советской бюрократии. И вот эти всякие монополии, да, которые хотели сохранить свое там доминирование под солнцем и не хотели никакого конкурентного рынка и так далее, да, и рассуждали про там необходимость сохранить централизацию, там, про энергетическую безопасность. Вот это прям, когда я заходил в комнату, у них такое ощущение было у всех, что ядовитую змею положили на стол, да, конечно, вот этот блок меня ненавидел, но это меня даже стимулировало, потому что я понимаю, насколько какой вред экономике и стране наносят все вот эти вот консервативные деятели в правительстве и монополиях. И, конечно, меня радовало то, что вот я их раздражаю, значит, я делаю что-то правильно.
И, тем не менее, оставив вот эту чиновничью карьеру, вынужденно или не вынужденно, просто по факту, вы предпочли заниматься в последующем общественной деятельностью, но не стали применять экономические знания в бизнесе, допустим. Почему не бизнес?
Нет, ну как, я занимался тоже бизнесом, я до сих пор, честно говоря, им занимаюсь. Это консалтинговый бизнес, и я создал самый успешный, на мой взгляд, консалтинговый центр независимый по энергетическим проблемам в России, Институт энергетической политики. Просто мне в какое-то время стало чисто бюрократически и финансово сложно его содержать. То есть проще работать как индивидуальному консультанту, ты как бы больше экономишь на этом. Да? Вот. И я скорее перешел в такой режим. Но у него был там в нулевые годы, вот, кстати, о сложных решениях, да, у него были приличные обороты, типа под $1 миллион в год, вот, заказов. Одна из вещей, вот один из выборов в жизни, который мне пришлось сделать, то, что я критиковал власть публично, меня лишило работы со многими клиентами. Отказывались, боялись. Где-то вот начиная там со второго путинского срока вот это дело началось. То есть я потерял очень много денег и бизнес-возможностей именно из-за своей публичной позиции, но это было принципиальное решение продолжать это все дело, и это мне далось очень легко. Это не было каким-то страшно сложным метательным выбором.
А оборотная сторона у этого была? Может быть, кто-то обращался за консультацией к вам именно потому, что вы демонстрировали некую оппозиционность по отношению к
власти? Вот я в итоге был вынужден найти именно такую нишу, и, конечно, она есть. Но, поверьте, по масштабам она сильно меньше. То есть, если бы я там следовал в мейнстриме, назовем это так, я бы гораздо больше сейчас зарабатывал, да, но это был сознательный выбор, и я совершенно о нем ни секунды не жалею.
Тем не менее, возвращаясь немножко назад, путь в чиновничество, путь в правительство от выпуска в Горном университете, да, в Горном институте, он каков? И, собственно говоря, что вас привело именно в Московский горный институт?
А вы знаете, ну, это семейная традиция, потому что у меня папа был угольный машиностроитель, и он, собственно, как один из вариантов, мы просто когда обсуждали, там, типа, куда пойти, да, я, честно скажу, я хотел пойти в МГИМО учиться, потому что я очень хотел путешествовать, не потому что я вот, я как раз не люблю вот эту всю касту, значит, дипломатическую, да, и с отвращением к ним всегда относился. Но сейчас вот люди не очень это понимают, да, а это был Советский Союз, который был за железной стеной. А я очень хотел, я на эту карту мира смотрел там со слезами на глазах, да, я очень хотел везде поездить, и это был один из немногих вот вариантов, да, но потом стало понятно, что с моими тройками в аттестате, соответственно, меня, конечно, туда никто не возьмет, и вот решил в итоге пойти в Горный, и... Собственно, я не жалею об этом, потому что я, по сути, своей гуманитарий, но получил еще и техническое образование.
Это сложно тогда, получается?
Сначала было сложно, но потом это очень классный фьюжн, да, то есть, когда ты понимаешь и то, и другое, да, потому что я вот вижу проблемы чистых гуманитариев и чистых технарей, им как-то трудно понять друг друга, а вот на стыке получается реально хорошая синергия. А как я попал на госслужбу? Очень просто. Я занимался тоже бизнесом, да, то есть, условно говоря, я помогал, вот помните, у нас было большое обрушение оборонки из-за того, что кончилась холодная война. Я пытался помогать им размещать заказы на производство всякого энергетического оборудования, нефтегазового, там, угольного и так далее. Да? Но я в какой-то момент понял, что в этой всей деятельности по зарабатыванию вот просто денег, в ней нету горизонта. И это мне не очень интересно. Мне захотелось что-то масштабненького, интересненького. И тогда вот была история, когда я как раз тогда на госслужбу и пошел, когда пришли Немцов и Чубайс в правительство с премьерами весной 97 года, и Ельцин выступил по радио с обращением, он тогда был в не очень хорошем состоянии, и выступал с радиообращениями, а не телевизионными, да, и он призвал молодежь идти на госслужбу, потому что там кадров современных не хватало, а советская бюрократия не могла там все эти задачи решать. И я вот тогда пришел с самым маленьким специалистом. Мы, кстати, довольно быстро познакомились с Немцовым. Я быстро сделал карьеру, потому что я мог делать многое из того, что советские чиновники делать не могли. И тогда эту карьеру там было сделать очень просто. Просто туда никто не шел, потому что там такие деньги платили, что, честно говоря, это без слез вспоминать невозможно.
Вы тут недавно полемизировали с Чубайсом по поводу его высказывания о бизнесе.
Да-да-да.
А вот в те времена отношения складывались или...
Вы знаете, скорее вот еще раз. Наш блок курировал Немцов. И там была, честно говоря, другая атмосфера. То есть Немцов занимался больше реформами структурными. Да? То есть вот у вас есть монополия, вы ее разделываете, значит, разделочным ножом и делаете конкурентный рынок, условно говоря. Кстати, вот если хотите, извините за отступление, но многие люди не знают эту вещь. Вот из того, что конкретно Немцов в правительстве сделал, компания МТС, мобильные телесистемы, пыталась полностью монополизировать весь рынок сотовой связи в стране. Он не дал ей это делать, отдал часть частот GSM Билайну. Это был большой скандал, МТС устроила трэш, там его тягали в генпрокуратуру и так далее, но вот он волевым решением вот это пробил. То есть Немцов занимался реформами и будущим, а Чубайс курировал финансовый блок и денежки, да, чистую бухгалтерию, да. Поэтому мы как-то немножко, то есть это была большая дистанция, мы занимались, в принципе, разными вещами тогда.
У нас остается 3 минуты до новостей. Вы говорите, что когда выбор стоял о том, куда поступать, да, и выбирать там свою дорогу в будущем, мечтали о неких путешествиях. Тем не менее, по семейной линии в 79-м году уезжаете в Индию с родителями, вот с застойного союза, да, уезжаете одна страна, возвращаясь, вы почувствовали некий диссонанс, потому что вы же там повзрослели.
Это для меня был просто... То есть я уехал, когда вот мне еще только 7 лет исполнилось, я пошел там в школу, а приехал уже в 4 класс, да, то есть мы больше 3 лет там жили. На меня это оказало просто потрясающее влияние, потому что вот когда вы после всей этой яркой Индии, вот всей этой вольницы, которая там, да, вы приехали в страну такую серую, черную, тусклую, где все надо спрашивать разрешение, ну, это был... И я как раз уезжал в бессознательном возрасте, я приехал, когда уже что-то соображал, 10 лет был, да, это был такой удар. Первое шоу по телевизору, которое я увидел, когда мы вернулись, были похороны Брежнева, это был, конечно, просто кошмар.
Родители были системно вот так вот настроенные люди, то есть с коммунистической идеологией, или это диссидентская семья?
Нет-нет, папа был коммунист убежденный, мы с ним ругались до последних дней на эти темы, и про реформы и так далее. Но мама более либеральных взглядов, но все равно они скорее, понимаете, они следовали в фарватере, то есть они не были политизированные люди, да, и только когда вот при перестройке начали открываться глаза... Ну, в общем, и даже папа, как убежденный коммунист, тоже, в общем, кивал и говорил, да, ну, конечно, так нельзя дальше, да. И поэтому я вот вижу, я понимаю, как сейчас в обществе эти процессы идут. То есть многие неполитизированные люди начинают что-то понимать про нынешнюю ситуацию, и мы вот выплески этого так или иначе в разных местах видим.
А вы следите за тем, как развивается экономика Индии, и какие успехи она демонстрирует в сравнении с нашими? Вот как-то анализ такой проводите для себя?
Провожу, но Индия, на мой взгляд, это проблемная страна. Там там огромное совершенно расслоение. То есть там существует вот этот такой передовой класс, который действительно хорошо зарабатывает и работает во всяких прогрессивных отраслях. Но вся остальная страна, вот этот остальной миллиард человек, живет в ужасающей нищете, грязи. Если вы посмотрите, например, на мировые рейтинги отсутствия доступа к электричеству, а Индия там одна из лидеров, ну, просто люди без света живут вообще. Да. Вот. И это страна контрастов. Можем об этом поговорить.
И в этом смысле на нашу сегодняшнюю реальность вы в более оптимистическом ключе смотрите.
Здесь, понимаете, есть во всем свои плюсы и минусы. То есть Индия, в отличие от нас, чем стоит гордиться, совершила рывок. Мы не совершили рывка, хотя могли. А вот мы, то есть мы остались в каком-то застое, да. Но вот это ужасающее расслоение и нищета, там, конечно, скорее на, в чем-то и на нас даже похоже.
Мы вернемся к этому разговору после новостей и рекламы на Эхе Москвы.
Разбор полета. Разбор полета.
Мы продолжаем. Наш гость сегодня политик, общественный деятель Владимир Милов.
Затронули тут, пока шли новости, тему образования. Вы сказали вот в первой части эфира, что, соответственно, в школу, да, получается, вы пошли в Индию и сказали, что там как все, как жизнь там очень сильно отличалась. А у меня вопрос, собственно говоря, а вы учились где? Обычно, когда люди туда уезжают с детьми, то дети идут в посольскую школу.
Вот это интересная история. Просто дело в том, что мы жили довольно далеко от посольства. Там просто папа вместе с другими инженерами советскими, он работал на одном из заводов, который продукцию в СССР поставлял, как раз горно-шахтную для угольной отрасли, и они типа были там супервайзерами. Да? Это вот тогда Индия для Советского Союза производила очень много. Потом, когда СССР рухнул, эти все заводы обанкротились. И там как раз школы не было, поэтому моей маме выдало разрешение Министерства образования советское меня учить индивидуально. Я раз в четверть ездил, сдавал экзамены в посольскую школу, и так вот 3,5 почти года. Да? И я из-за этого понимаю, на самом деле, насколько ущербно наше вот это советское коллективистское образование, потому что я, конечно, приехал, я знал там, ну, на голову больше, чем сверстники, да. Они мне быстро объяснили, что это не круто. У меня уже через год там начались тройки в четверти, да, чего до этого не было. И, собственно говоря, поэтому я, мне кажется, довольно хорошо понимаю изъяны нашей образовательной системы.
Вот вы о своих мотивациях рассуждая, говорите, что у вас была цель, да, реформировать «Газпром» определенным образом, да, децентрализовать эту монополию. Тем не менее, в 2010 году, помните эту прямую линию Путина, когда он, среди прочих, помянул и вас, деньги и власть, чего они еще хотят, он жестко это сказал.
Да, а вы знаете, что потом было?
Ну, вы судились, да. Вы пытались.
Так вот, действительно, Путин нас вот в ходе этой своей декабрьской пресс-конференции, Немцова, Рыжкова и меня поименовал, да, что мы гады поураганили в 90-е, и мы по-хитрому подали на него в суд, извинились перед журналистами, но вынужденно подали на ВГТРК, потому что местонахождение Путина неизвестно. Его адрес, против него невозможно иск подать, потому что вы не знаете, где он живет, и никто не скажет. Да? Вот, поэтому подали ВГТРК как соответчику и судились вот в Савеловском суде. Так, пришла адвокатша Путина, забрала его, да, которая сразу слиняла в кусты и сказала: вы знаете, Путин не имел в виду конкретных вот граждан.
А он же не назвал там, да, фамилии?
Нет, он назвал.
А он назвал?
Он назвал наши все фамилии, да. А он не имел в виду вот этих конкретных граждан. Он имел в виду собирательный образ плохих политиков, которых не любят люди, да. То есть они испугались реально объясняться, значит, где мы наураганили и в чем мы такие плохие, да. А они вот проводили такую линию, что это лошадь не моя, а это некий собирательный образ. И, естественно, наш советский суд это все принял.
Ну вот есть такой собирательный образ плохих либеральных политиков. Тем не менее, мы знаем, что есть такой собирательный образ Владимира Путина. А вот как вы полагаете, он, несмотря на то, знаем там, где он живет или не знаем, он есть, да, как факт. Он верит в то, что говорит, вот когда произносил эти слова? Он это делает с убежденностью или это некий такой риторический посыл?
Вы знаете, мне трудно залезть к нему там в черепную коробку и посмотреть, что он думает, но я могу совершенно точно вам сказать, наблюдаю за персонажем довольно давно, как бы с самых первых дней. Я вот его лично видел, когда он еще был премьером, да, и когда он был худеньким. маленький такой, поэтому все говорят про двойников, да, в интернете, хотя это он, там нет никаких двойников, но я просто за эволюцией давно наблюдаю, я вижу, что он сам себя накручивает, он действительно сам себя заставляет верить вот эти все мантры, в свои какие-то геополитические фантазии и так далее, поэтому такой элемент там есть сильный.
Тем не менее, именно четыре фигуры были упомянуты, да, вы, Немцов,
трое.
Березовский и Милов.
Трое. Дело в том, что мы тогда создавали партию «Парнас», вот в первой ее инкарнации, там было четыре сопредседателя, Немцов, Рыжков, я и Касьянов. И вот он назвал троих, Касьянова не назвал.
И тащили вместе с Березовским немало миллиардов.
Что-то про Березовского было, да-да-да. Хотя я, например, с Березовским не был никогда вообще знаком.
То есть, вот вы говорите, вы не пересекались при работе в правительстве, но, тем не менее, в его, скажем так, перечне фигур вы были. Именно уже за свою политическую деятельность последующего
периода. Скорее еще, знаете, это началось с того момента, что я по сути, стал, давайте так, как бы без ложной скромности, да, главным оппонентом «Газпрома» в стране. То есть, я такой был в нулевые уже годы, был крупнейший критик «Газпрома» публичный, да, и сторонник какой-то совсем другой модели газовой отрасли, поэтому, конечно же, вот тогда, я думаю, что мне передавали, что у Миллера, например, я являюсь личным врагом. Это вот было еще там, в 2002-2003 годах. Да? И вот, поэтому, конечно же, он еще тогда по мне запомнил, что это какой-то гад, который хочет всю вертикаль развалить, ураганил там.
А к тому времени уже первый доклад Путина в итоге появился или еще нет?
Когда Путин про нас сказал, да, это уже было типа там почти 3 года после первого издания Путин итогов, да.
Но у вас потом были еще доклады. Да? Путин,
да.
И «Газпром», и кризис, и Лужков был.
Да, да, да.
Вы сказали, что вот после всех вот этих докладов, в том числе, скажите, как вы считаете, у вас много врагов?
Да, огромное количество.
Вы так прям чуть ли не радостно об этом сказали.
Ну, знаете, это тоже вот как бы во всем в жизни надо искать свои позитивные стороны. Если у тебя есть враги, давайте так оговоримся, среди людей, которые делают что-то, как ты считаешь, плохое, да, захватили власть, удерживают ее, используют для личного обогащения, да, работают на эту власть, прислуживают ей за какую-то копеечку, да. Вот если у тебя много врагов среди этих плохих людей, то, в принципе, это значит, что ты что-то реально хорошее и правильное делаешь и сделал, да, и это такая сильно обнадеживающая мысль, поэтому вы говорите, я обрадовался, конечно, да, вот все мои враги, они, в общем, там.
Но когда ты понимаешь, что эти люди энергию своей нелюбви или своего к вам вражеского отношения могут применить вполне себе направленно, да, как в случае с Немцовым,
прямом,
я думаю,
да,
что это может вызвать немалое опасение. Вы допускали с Немцовым?
Вы знаете, вот мы с Немцовым, сидя у него на кухне, в том числе, много раз об этом разговаривали, причем о том, что его могут убить. Мы это с ним прямо обсуждали. Он как бы всегда, вот у него была эта мысль, он опасался этого, да. Но за этим всегда шел следующий вопрос. А ты готов прекратить заниматься то, чем ты занимаешься, да, из-за того, что вот есть такой риск, такой страх и так далее? Немцов прямо так вот мотал головой, как упрямый бычок. У него какой становился стальной взгляд, он говорил, нет, прекратите.
Вы как отвечали?
Да. Я точно так же отвечаю. А кто еще это будет делать, если вот мы все разбежимся, там, эмигрируем и так далее? Нужно продолжать публично выступать против этой власти, объяснять как можно большему количеству людей, что в стране не так и как это исправить. Это вот ровно то, чем я занимаюсь. Да? А кто это будет делать, если мы все вот побросаем знамена и сбежим? Да? Поэтому кто-то должен это делать. Поэтому вы всегда, когда это возникает вопрос, конечно, надо быть осторожным, да, но это всегда сразу переключается на следующий вопрос, да, что мы не можем прекратить делать то, что мы делаем. И тот же Алексей Навальный, с которым вот мы сейчас работаем.
А вот, да, как раз Дмитрий Мезенцев, наш слушатель, спрашивает, вы раньше критиковали Навального, а сейчас с ним работаете. Как вы поменяли точку зрения?
А смотрите, там же была еще перед этим серия, мы же с Навальным до этого тоже довольно плотно работали, вот до этих протестов болотных 2011-2012 года, потому что я тогда открыто высказался о том, что они пошли не в ту сторону, неправильно, да, и у меня, конечно, к Навальному были в этом плане претензии, ну, и у него ко мне там, да, меня очень сильное впечатление произвело его участие в выборах мэра, и это было то, что правильно делать, это то, что я говорил, что надо делать, когда они собирали там все эти свои координационные советы, или что у них там было, да, вот, и это было очень здорово, я тогда очень сильно с одобрением об этом высказался, и потом он вышел, когда из домашнего ареста, мы в начале 2015 года прям сразу с ним встретились, и я сказал, что, типа, слушай, давай на будущие федеральные выборы готовить какую-то коалицию. Он сказал, да, это вот ровно то, что я бы хотел делать. И дальше вот как-то вот уже там 4 года прошло, и мы без каких-то проблем работаем вместе.
Что касается предыдущего периода, да, возвращаясь от 13 года к декабрю 11-го, митинг 10 декабря, вы за несколько дней до его проведения от имени Демвыбора написали, что не доверяете организаторам митинга на площади Революции, Удальцову, Левому фронту и прочее. Вот сейчас, как думаете, уйти на Болотную в тот день? Это было правильное решение?
Я считаю, это вообще беспредметный спор. Есть такая теория, что... Потому что я на митинге 10 декабря 2011 года на Болотной был не в президиуме, а я был в толпе. Я видел, что там за люди. Это были очень растерянные люди, которые первый раз сделали вот такую вещь, как выйти на митинг. Они, честно говоря, там было еще плохо слышно, они вообще не очень понимали, что происходит. Ну, вот люди... Я знаю, что есть такая теория, что если бы был митинг на площади Революции, то они бы штурманули там Госдуму и все. Да, значит,
но близость стенки вот не повлияла бы на
эти люди, которые там были, вот эти несколько десятков тысяч человек, они были совершенно ни к чему такому не готовы в принципе. Поэтому это для них был первый опыт. Они сами были в шоке от своей смелости, что они вообще куда-то вышли. Да? Поэтому я уверен, что это интересная историческая дилемма, которая всю жизнь будет муссироваться. Но я лично уверен, что это беспредметный разговор. И надо было делать гораздо более важный вопрос, соответственно, вместо там дискуссии «Площадь Революции» или «Болотная». Да? У этого движения не было своего кандидата в президенты. И вот это была проблема. И вот тогда мы, собственно, с Навальным, я там разозлился, обиделся, что он не стал выдвигаться тогда, но он сделал это потом и сделал это правильно, и, честно говоря, вот там, я не из тех людей, которые мусолят какие-то прошлые вещи, да, потому что если Навальный сейчас делает то, что я считаю важным и правильным, да, то я всегда его буду поддерживать в этом.
Коротко, давайте к актуальной повестке. Стратегия Навального с умным голосованием и вчерашние выборы в Приморье, где кандидату номер 2 не удалось забороть кандидата от партии власти.
Смотрите, там, во-первых, ему Кожемяке не удалось вчера выиграть. Это довольно очевидно. Видно по анализу фальсификации, да, и по всему спектру вот этих проблемных участков, где ему ровно нарисовали 70%, и за счет этого он натянул результат. Да. То есть он не набрал 50%. По-честному, это была чистая рисовка. Есть такие регионы, где это срабатывает. И там в Приморье тоже не везде, но есть такие участки, есть такие города, где это срабатывает. Это отдельная как бы технология для анализа и обсуждения, вот как бороться с чистой рисовкой. Потому что Навальный сегодня пост написал про это, он очень правильно сказал, что если оценивать такой честный результат Кожемяка на этих выборах, то это где-то те же 46%, что были в сентябре у Тарасенко. То есть весь этот термоядерный админресурс, который был использован для продвижения Кожемяка, он не сработал. И пришлось просто тупо рисовать. Да? Ну, как бороться с рисовкой, это отдельный разговор. Власти, конечно, тоже очень сильно здесь нам мешают, потому что они, по сути дела, вот, запретили всем этим кандидатам давать направление наблюдателям. Там не было реально наблюдения, да, вот там, где все это рисовалось. И будем думать, что с этим делать.
Возвращаясь к площади Революции, Сахарову, хорошо, спор беспредметный, но где, на ваш взгляд, на ваш сугубо личный взгляд, предел той смелости, которую может позволить себе многотысячная протестная толпа или сообщество, как ты иначе
назвал? А этот предел — это такая движущаяся мишень, да, а вот посмотрите, сейчас мне много спрашивают про вот эти события в Армении, потому что люди читают заголовки, и им кажется, что вот армяне просто вышли и там свергли диктаторскую власть и так далее. Я всегда говорю, не-не, ребят, это не просто, это было очень долго, это было лет 15, эта борьба, она была в том числе кровавой, потому что одно из первых действий Пашиняна была попытка арестовать бывшего президента Кочеряна вот за кровавые события 2008 года, когда были протесты против фальсификации выборов и погибли люди там. Я за несколько месяцев, кстати, до этого был в Ереване, и там я довольно хорошо обстановку знаю. Это была очень долгая, упорная, тяжелая борьба, в ходе которой люди постепенно становились смелее. И вот этот предел отодвигался. Да? Это, в принципе, то, что надо делать нам.
Такой, может быть, частный вопрос, и он некоторым образом может вас тронуть, я думаю. Вы же осознаете, что вас многие воспринимают как интеллектуала. Но одновременно... не как политика-харизматика. Это какой-то след или какую-то досаду в вас лично оставляет? Потому что вы упомянули Немцов вы сидите с ним общаетесь. Сейчас говорите о Навальном, и Навальный лидер сегодняшнего протестного движения, а вы все время как бы рядом стоите, и такой идеолог, умный человек, и вот второй.
У меня есть своя ниша, я очень хорошо ее отрабатываю, и, честно говоря, у меня есть большая аудитория своя, да, которая даже вот мне постоянно там пишет, обращается и говорит, что вот там, типа, нам ты больше нравишься и так далее. Да. Поэтому у меня вот нет с этим проблем, и в целом, понимаете, вот с то, с чего мы начинали, моя главная цель – это поменять ситуацию в стране, потому что меня это, конечно, страшно угнетает, то,
а для этого не стоит ли возглавить, не знаю, процесс? Вот, кстати, вас спрашивают, Владимир Сперми спрашивает, куда вы делись из активного политического поля?
Я вернусь, потому что я занялся очень важным проектом. Вот эта передача об экономике, которую я делаю на канале Навального еженедельную, да, она, на мой взгляд, лучшая в стране и самая популярная, кстати, в Ютьюбе передача об экономике вот уже полтора года. Это очень важно людям объяснять экономические идеи оппозиции простым языком. Да, я вот стараюсь это делать. Это было нужно сделать. Это требует огромных, на самом деле, усилий и энергии, да, поэтому я сконцентрировался на этом. Я обязательно вернусь, я буду выдвигаться в Мосгордуму в следующем году, я буду выдвигаться в Госдуму на выборах 2021 года, да, но, вот возвращаясь к разговору, меня устраивает Навальный как лидер. Одна из вещей, которые меня устраивают в нем, то, что если у меня есть к нему какие-то вопросы, или я чем-то недоволен, я всегда могу с ним это открыто обсудить без каких бы то ни было проблем. Да, вот несмотря на все эти разговоры про вождизм, там, секту, это все чушь, потому что я не так... Там у нас по-другому все это выстроено, и на самом деле этого нет ничего. Да. Вот, поэтому я вообще считаю, что это очень хорошо, что у нас вот появился такой один лидер с серьезной публичностью. Да. Раньше их было ноль, а сейчас он стал один. Один – это больше, чем ноль. Это очень хорошо, да. И в этом смысле у меня, мне нравится то, что он делает. У меня есть возможность повлиять и скорректировать то, что мне не нравится, да, в том, что он делает. И что тут устраивать какое-то столпотворение, да. Вот, я понимаю, меня часто пытаются подколоть там на эту тему, но еще раз, у меня есть цель поменять ситуацию в стране. Надежду сделать это дает сегодня только Навальный. Он открыт для работы со мной. Я очень этому рад. Я вношу, мне кажется, много полезного. Все хорошо.
Что касается выборов в Мосгордуму, институционально это как будет оформлено? Демократический выбор он сегодня...
Его ликвидировали решением Верховного суда год назад, за две недели до объявления выборов президента, чтобы мы, не дай бог, не выдвинули какого-то не того кандидата.
То есть ни у вас, ни у Навального формально партийные структуры сегодня?
На самом деле, поскольку кроме вот этих так называемых парламентских партий, все остальные потеряли право выдвигать без подписей, то это и не нужно. Честно говоря, проще самовыдвиженцам пойти, потому что выдвижение от партии – это еще одна лишняя бумажка, за которую тебя снять могут, если что. Да? И сама партия по договоренности с Собяниным может тебя там отозвать. Кстати, вот некоторые партии так делали, да, на разных прошлых выборах. Поэтому, скорее всего, самовыдвиженцам собирать, черт возьми, подписи, да, это тяжелое дело.
Но мне даже ваши признали несоответствующие действительности.
Да, да. Меня два раза не допускали до выборов в Мосгордуму по подписям в 2009 и 2014 году. Ну, вот там Бог Троицу любит, как говорят.
А какие уроки вы из предыдущих кампаний лично для себя вынесли? Вот я не буду делать того-то, того-то, я сделаю так-то.
Я вынес для себя один принципиальный урок, что не надо бояться говорить то, что на самом деле думаешь, и пытаться прикинуться таким районным активистом, который бегает по точечным стройкам и пытается вот изобразить из себя просто защитника прав и интересов людей. Да. Надо вести ярко выраженную политическую кампанию. Нужно объяснять людям, что все проблемы от политики, от той системы власти, которая у нас есть, и в том числе и реновация, и точечная застройка, и вырубка парков, и все такое, это следствие именно политической ситуации, вот ее надо менять. Вот это я буду говорить, и уже больше не буду этого стесняться.
Но мы поняли, в чей адрес был сделан сейчас укол. Наивный вопрос, но вот все же, вы верите, что жизнь в нашей стране можно изменить к лучшему при жизни тех людей, которым сейчас, вот как мне 30, как вам 40?
Да, конечно. Да, конечно.
И это какие сроки, в какой форме может произойти?
Вы знаете, я не могу вам назвать конкретные сроки, но я хочу сказать, что я много ездил по России, я был больше, чем в 60 регионах за последние годы, вот в своих поездках там с Немцовым, с Навальным, с Демвыбором и по многим причинам. Обществу не нравится эта система. Не нравится эта система. То, что все решают без них начальники, то, что люди не могут ни на что влиять. Вы это можете даже по опросам увидеть, что всегда здоровые две трети были за прямые выборы губернаторов и мэров, например, да, что вы посмотрите список проблем, которых людей волнуют, да, и их отношение к каким-то конкретным мерам социально-экономической политики, вы видите, что там 90% того, что Путин делает, людям не нравится, да, и это зреет. И я, в общем, вижу, что вот там инерция – это да, у нас она большая в обществе, но многие говорят, что русские – это какой-то отсталый народ. Да нет, мы нормальная европейская нация, да. Мы точно так же дойдем до этого всего, как, я не знаю, там Польша дошла, да, которая реально построила сейчас в итоге такую страну за 30 лет, какую они хотели построить. Очень серьезный совершила рывок, да, и если Польша смогла, а почему мы не сможем сделать? Я абсолютно уверен, что Россия может.
Но вот это бердяевская мантра, да, русский человек — это человек, ушибленный ширью, или там наши просторы, наши климатические особенности, они нас делают хоть и европейской нацией, но с определенной поправкой.
Вы знаете, просто дело в том, что вот мы увлечены собой, да, и мы это не замечаем, но такие вот нытики, да, они есть везде. Они есть и в развитых странах, то есть развитые страны движутся вперед, и там большой прогресс, да, но там тоже есть свои нытики, там свои какие-нибудь, я не знаю, там кашины, да, которые рассказывают, значит, как все плохо, там, значит, вода мокрая, жизнь дерьмо, там, я извиняюсь, да, и так далее, и никогда ничего не будет. Надо это все сбросить. Ну, вот сейчас, вот, я не знаю, там на улице снежок идет, вам там нападало на пальто, да, ну, вы просто заходите, сбрасываете это все с себя, да, и идете дальше. То есть, никогда не надо покупаться на вот это все нытье, да, если мы хотим прогресса, если мы хотим движения вперед, то надо работать. Это тяжелое дело, потребует сил, энергии, там, возможно, жертв, да, но нам надо понимать, что, ну, в общем, нельзя так жить. Мы заслуживаем быть нормальной страной, я уверен, мы и будем.
Демонтаж системы с каких шагов должен начаться? Ну, кто-то скажет, что мы фантазируем. Озера, да? Но, тем не менее, когда-то это произойдет.
Вот мы, кстати, сейчас видим на примере некоторых западных стран, где реально возникли угрозы демократическим институтам, вот я конкретно США имею в виду, да, там сразу видно, вот мы здесь находимся, я думаю, вы поймете, о чем я, да, свобода прессы. Свобода прессы. Все должно обсуждаться. Да? То есть должно быть поле для всех точек зрения. Никакая информация не должна утаиваться, никаких там черных списков, никакой цензуры и так далее. Да? Вот это ключевая история. Честно, я мог бы сейчас вам назвать большой список, что надо сделать, да? Но мы никогда не удержим даже что-то созданное, если у нас не будет вот этого, и это первое, с чего Путин начал. Он свой демонтаж, какой-то относительно рыхлой, но более свободной системы, которая у нас была, он свой демонтаж начал с уничтожения свободы прессы. Ну, это как бы нам подсказывает, что это первое и главное, что нам надо вернуть и никогда больше не отпускать.
А как побороть, скажем так, региональную инертность России? Потому что у нас есть два центра. Один, Москва. Да, регионы молчат и смотрят, что
происходит. Это отдельная тема, конечно же, что вот эта вся переконцентрация там финансовых потоков, капитала и людей в Москве, это ненормальная история. И, конечно, здесь нужно предметно проводить политику, чтобы разгружать это дело. А регионы, условно говоря, ну, между ними нужно просто такое дать им полномочия и вернуть им налоги, да, сделать, что опять, чтобы распределение налогов было 50 на 50, а не как сейчас, там, условно, 70 на 30, да, в пользу центра. И между ними соревнования здоровые устроить. Типа, ребят, давайте вот люди будут ехать, и ситуация будет улучшаться там, где власти будут проводить хорошую политику, бизнес игнобить, установить налоги региональные приемлемые, там, создавать какие-то условия и так далее. Там будет все развиваться, цвести и стимулировать эту конкуренцию между ними.
Как обычно, стремительно пролетел наш час. Это «Разбор полета». Программа сегодня прошла с гостем, политиком, общественным деятелем Владимиром Миловым. Провели ее Станислав Крючков и Марина Максимова. Всего вам доброго и спасибо.
Спасибо, до свидания.
Спасибо, до свидания.
«Разбор полета».